Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 566-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к Галатам, 3 глава. Мы, в принципе, должны начинать с 17 стиха. Но я хотел бы, во-первых, сказать о том, что мы пойдем сегодня очень медленно, потому что это чрезвычайно важно. Мы хотим разобраться сегодня в сущности Евангелия. Если разобраться в сущности Евангелия, то и жить, и строить отношения с Богом будет гораздо проще. Но я хотел бы не просто сегодня начать там, где мы закончили в прошлый раз, но еще и вернуться несколько назад к 13 стиху 3 главы. Мы уже комментировали этот стих, но есть одна важная и довольно сложная вещь, которую я в прошлый раз не решился сказать. Но потом понял, что сказать об этом все-таки нужно. 3 глава, 13 стих, послание к Галатам. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Вопрос заключается в следующем. Ну, мы уже сказали в прошлый раз, что Иисус стал проклятием за нас, искупив нас от проклятия закона. Русское слово «проклятие» гораздо более суровое, гораздо более так серьезно звучит, чем «клятва», но в оригинале именно «проклятие». Так вот, когда Иисус стал проклятием за нас? Когда Он стал проклятием за наш грех? Во время своего рождения? Нет, конечно. Это было чудесное рождение. Во время своего земного служения? Но Бог Отец сказал своим голосом о том, что «сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и в другом месте сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Бог был полностью доволен своим Сыном. В это время Христос явно не стал проклятием за нас. Так когда же? Многие скажут: на кресте. И да, это действительно так, но все же здесь нужно некоторое уточнение. Вот, например, смотрите. Послание к евреям, 9 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус Христос принес себя непорочным. Иными словами, даже в тот момент, когда Иисус пошел на крест за нас с вами, Он был непорочным. Я бы сказал, что в первые 3 часа, когда люди опустились до самой низости по отношению ко Христу, Он оставался непорочным на Голгофском кресте. Иначе получилось бы, что автор послания к евреям не прав. Крест, крестная смерть, это наказание было оставлено для самых страшных преступников. Более того, крестная смерть была наказанием медленным. Преступник должен был умирать мучительно. Он должен был умирать болезненно. Иисус умер быстрее, чем ожидали этого. Ну, например, быстрее, чем ожидал этого Понтий Пилат. Но вот в начале, в первые, скажем так, 3 часа своего пребывания на Голгофском кресте, Иисус был непорочной жертвой. Оставаясь живым на Голгофском кресте, Иисус оставался Сыном Божьим. Он ни на минутку не стал грешным человеком. Греховность не стала Его свойством. Это очень важно. И только в конце, в тот момент, когда он умирал, в тот момент, когда он принял смерть, вместе с этой смертью он принял и наше проклятие. Мы читали слова сегодня: «Проклят всякий, висящий на древе». Иисус был проклят за нас, но по сути своей, как Сын Божий, как вторая ипостась Троицы, он был благословен. Сегодня, глядя на распятие, видя Иисуса Христа на Голгофском кресте, вспоминая этот эпизод, мы видим, естественно, не грешника на кресте, ибо это было бы богохульством. Мы видим святого, праведного, единственно праведного Сына Божия. Крест был предназначен для совершенно других людей. Он был предназначен для самых страшных грешников. Но в тот самый момент на кресте был самый великий праведник. Тот, равного которому просто не существует. Если запутаться в этом, если не разобраться в этом, то получается, что мы принижаем сам крест. А это недопустимо для христианина. Я понимаю, что это сложно. И для Павла это было сложно. Павел знал, что проклят всякий, висящий на древе. Так было сказано еще в Ветхом Завете. И, соответственно, если с Иисусом случилось такое, если Бог это допустил, значит, Иисус проклят пред Богом. И вот по этой причине апостол Павел, еще будучи Савлом, начинает преследовать христиан и фактически преследует Христа. Он говорит: вы идете за тем, кто проклят пред Богом. Вы идете против Бога. И вот со временем апостол Павел начинает понимать самое важное. 14 стих 3 главы послания Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Каким образом благословение Авраама дойдет до язычников? Через еврейский народ? Да, конечно, потому что избранный он народ. Но еще точнее, через конкретного представителя еврейского народа. Понимаете, ни один современный еврей, и уж тем более еврей, который не принял Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя, ни один еврей такой не может сказать, что вот я благословение для народов просто потому, что я еврей. Иногда говорят благословение для народов через те научные изыскания, которые сделал еврейский народ, через те торговые достижения, которые есть у еврейского народа, через культуру, которая есть у еврейского народа. Нет. Апостол Павел очень четко говорит: дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус взял на себя проклятие для того, чтобы передать благословение. В прошлый раз мы говорили о том, как заключен был завет с Авраамом, когда Бог прошел через рассеченными трупами животных. Для заключения же Нового Завета Сын Божий позволил распять себя. Это уже не трупы животных. Это Сын Божий, вторая ипостась Троицы. Мог ли человек хоть как-то способствовать заключению этого завета? Вы помните, что в завете с Авраамом Авраам был в оцепенении, может быть, во сне, может быть, в какой-то недвижимости. Он ничего по этому поводу сделать не мог. Между разрубленными частями животных прошел только Бог. А здесь тоже мы никак не могли поспособствовать этому завету. Все, что нам остается, это принять действие Божие, принять с благодарностью и с верой. 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет, и не прибавляет к нему. Мы с вами уже говорили об этом. Мы говорили с вами о том, что если между нами была договоренность, то эта договоренность будет неизменной. Какое же отношение это имеет к тому, о чем мы с вами беседуем сегодня? 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Интересно, правда? То есть завет с Авраамом называется здесь не более не менее, как заветом о Христе. Почему? Потому что Христос и есть носитель, и есть источник того благословения для народов, о котором Бог сказал, обращаясь к Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земные» имеется в виду, что благословятся через Иисуса Христа. Значит, завет, который мы читали с вами с Авраамом, Бытие 12 глава, 15 глава, 22 главы, называется здесь заветом Христа. И вот получается, что закон не может отменить этого завета просто потому, что закон был дан через 430 лет. Вот сила третьей главы послания к Галатам. Когда закон был дан, обещание Христа, обещание Спасителя, данное Аврааму, существовало уже более 400 лет. И поэтому закон не мог отменить это обещание. Бог сделал Авраама благословением для народов. Во-первых, в том плане, что Бог произвел от Авраама благословенный народ, а во-вторых, в том плане, что через этот благословенный народ Бог привел в мир Иисуса Христа. Сегодня единственное благословение в мире через Иисуса Христа. Я вначале приводил пример, я сказал о том, что ни один еврей не может сказать «я благословение», потому что я от Авраама. Ни один представитель любой другой национальности ничего подобного сказать тоже не может. Самый великий композитор, самый великий ученый, самый великий писатель, самый великий художник, самый великий экономист. Ни один из этих людей, самых знатных и самых великих даже, не может сказать «я подлинное благословение для мира». Потому что благословение для мира только одно – это Иисус Христос. Итак, в 17 стихе мы с вами видели, что закон не отменяет обещания, потому что обещание дано было до закона. Читаем дальше, 18 стих. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обещанию. Но Аврааму Бог дал наследство по обещанию или по обетованию». Еще раз. Прежде чем был дан закон, было дано обещание о Христе. Вот выбор. Ребята, либо по закону, либо по обещанию. И так не получается. Либо одно, либо другое. Но поскольку обещание дано раньше, то, конечно, по обещанию. В чем же тогда смысл закона? Апостол Павел подходит к этому важнейшему вопросу в 19 стихе. Для чего же закон? Тут с апостола Павла можно заподозрить в чем угодно. Кстати, иногда в этом чем угодно упрекают и нас, христиан. Говорят, например, что мы отменяем или отметаем Божий закон. Говорят о том, что мы беззаконники. Говорят о том, что мы, отрицая закон, отрицаем тем самым и законодателя. Апостол Павел отлично понимал, что будут эти обвинения. Ну, потому что против него тоже выдвигались эти обвинения. Апостол Павел не отрицает закон Божий. Он показывает закон во всем его величии, во всем совершенстве. Но при этом апостол Павел очень четко говорит и о цели закона. Знаете, друзья, я вырос в советское время, и когда нам рассказывали о школе дореволюционного периода, нас иногда пугали, говорили, что вот там были такие нудные и скучные предметы, типа закон Божий. Вот как нужно жить по-божески. Вот закон никогда не был предназначен, закон Божий никогда не был предназначен для того, чтобы нас спасти. У него совершенно другая функция.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Для чего же закон? Он дан после. На минутку остановимся. После чего? После обещания, конечно. Он дан после по причине преступлений. До времени пришествия семени, к которому относится обетование. И преподан через ангелов, рукою посредника. Закон дан через ангелов, закон дан рукой посредника, дан после, то есть уже после обещания, по причине человеческого греха, по причине человеческого преступления. Причем закон дан на определенный промежуток времени. Он дан, пока не придет Спаситель. Закон был временной, вынужденной мерой, на которую необходимо было пойти по причине человеческого греха. Закон был дан для того, чтобы открыть или показать грех, но не для того, чтобы удалить его. Закон был дан для того, чтобы человек увидел себя таким, какой он есть, без Бога, страшным, безнадежным грешником. Закон — это не стандарт святости, к которому нам сегодня надо бы стремиться. Закон — это стандарт Божий, с которым мы можем сравнить себя и понять, что сами мы по этому поводу ничего не сделаем. Тут очень важно разобраться в сущности греха и в том, как греховная природа соотносится с нашими поступками. Существует весьма распространенное и неправильное мнение, такой неправильный взгляд, когда говорят: вот я грешу, я совершаю греховные поступки, и это делает меня грешником. Это портит мою природу. То есть сначала мои поступки, потом моя природа. И если так, и если это мнение справедливо, оно несправедливо, сразу скажу, но если так, тогда получается, что если я не буду совершать греховных поступков, то и природа моя каким-то образом улучшится. Ну и тогда получается, смотрите, есть Божий закон, вот ты живи так, ты поступай так, и тогда ты станешь лучше, и тогда у тебя станет все здорово. Но дело в том, что, читая Священное Писание, мы видим, как в нем представлено все совершенно наоборот. Не мы становимся грешниками, потому что грешим, а мы грешники уже по природе. И вот поэтому мы грешим. Мы грешники по природе, и этот факт определяет наше поведение. Он определяет наши дальнейшие поступки. Я по природе грешник. Я по природе расположен говорить неправду. Я по природе предрасположен обманывать. Это просто есть во мне. Вот о чем говорит апостол Павел. И, соответственно, даже если я буду пытаться вести себя иначе, то, что мне прежде всего необходимо, это не столько изменение моей жизни, сколько изменение моей сущности. Потом жизнь будет также меняться. Но сначала перемена сущности. Поняли разницу? Человек, который настаивает на том, что мы становимся лучше через закон, исходит из того, что давайте сначала изменим поведение, и в результате будет меняться сущность. Библейский же контекст все же другой. Христос умер и воскрес для того, чтобы изменить нашу сущность, и вслед за этим будет меняться и наше поведение. 20 стих. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Иными словами, если бы закон каким-то образом мог давать жизнь, то этого было бы достаточно. Тогда смерть Христа была бы не нужна. Однако в той ситуации, в которой мы находимся, при той греховной природе, которая у нас есть, закон приносит не жизнь, закон приносит смерть. Закон может сказать человеку, насколько он виновен и что за это будет. Но милости закон нам не даст. 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Читая закон, читая Ветхий Завет, мы с вами понимаем, что каждый из нас находится в заключении. Каждый из нас находится под проклятием. И вот по этой причине, по этой самой причине, Христос стал проклятием за нас. То есть сначала проклят был каждый из нас. Затем Христос берет это на себя. Вот смысл спасения. Вот смысл того, что происходит с нами. Кто-то говорит: «Но я грешу случайно». Кто-то говорит: «Но меня вынуждают грешить». Кто-то говорит: «Но я грешу не очень сильно, другие грешат больше». Давайте представим себе такую ситуацию. Несколько человек находятся в высоком доме. Один из них находится на 10-м этаже, и он, извините за такой пример, случайно выпал из окна. Другой находится на 12-м этаже. Его вытолкнули из окна. Третий находится на 15-м этаже. И он осознанно сделал шаг из окна. Случайность, решение других, осознанное, но страшное и неправильное собственное решение. Три разные сценария. Теперь вопрос. А как вы думаете, вот при том, что это три разные сценария, насколько будет отличаться финал в каждом из этих сценариев? И еще. Как вы думаете, может ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из этих людей? Ну, например, к тому, кто упал случайно. Это же случайно было. Или к тому, кого вытолкали. Или к тому, кто сделал страшный, но осознанный выбор. Может быть, он сделал этот выбор, потому что так сложились жизненные обстоятельства. Способен ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из них? Закон не знает о смягчающих обстоятельствах. И закон гравитации в данном случае замечательный пример. Человек садится за руль, и он случайно, по недосмотру, попадает не в тот ряд, он пересекает двойную сплошную. Его останавливают. Как вы думаете, насколько ему поможет, если он начнет говорить инспектору о том, что он сделал это случайно? Понимаете, какая штука? Закон по природе своей, закон по функции своей не предназначен для того, чтобы миловать. У закона совершенно другая функция. Но Писание, читаем мы в 22 стихе, всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Та самая история, которая начинается с Авраама: «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Обетование верующим ровно так же, по вере в Иисуса Христа. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. в древних домах, в древних семьях был такой раб, которого называли словом «педагог». Причем это не был педагог в смысле «учитель» в современном понимании этого слова. Слово «педагог» – «педагогос» – происходит от двух греческих корней. Первый из них значит «ребенок». Второе – «водить», «вести куда-либо». Так вот, детоводитель – это именно педагог. Детоводитель сначала занимался ребенком, он заботился о ребенке, он по возможности учил ребенка, хотя преподавание не входило в его основные функции, для этого были другие люди. И дальше он начинал водить ребенка в школу, водить ребенка к преподавателю. Ребенку он был нужен только на какое-то время. Кстати, интересно, этот раб имел в частности право наказывать ребенка. Это удивительная вещь, потому что, в принципе, у рабов таких прав быть не должно было, потому что рабы сами воспринимались чуть ли не как вещь, чуть ли не как предмет. Это страшно, но это было так. Но педагог имел такое право, потому что ему необходимо было пресечь поведение ребенка, которое не соответствует ожиданиям. Но педагог давался ребенку лишь на время, для того, чтобы подготовить ребенка к будущему. Вот и говорит апостол Павел: закон не может оправдать, закон не может помиловать, закон не может спасти, но закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Что это значит? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.